Друзья, всем привет! Это Максим Спиридонов и наша серия интервью «Время прагматичных романтиков». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Тамурко, основатель многолетней SEO сети «Подружка», которая выросла в одну из крупнейших сетей России и в итоге была продана стратегическому инвестору компании «Летуаль». Обсудим, как правильно заходить в предпринимательство, стоит ли сразу бросаться в свое дело или сначала пройти школу найма. Поговорим о том, где искать первые деньги и какие ошибки чаще всего совершают новички. А главное, разберем пошагово, как строить бизнес так, чтобы однажды его захотели купить крупные игроки. Поехали! Когда вы создавали сеть «Подружка», что вами двигало?
Все, что на тот момент меня мотивировало, это сделать крупный бизнес и повторить успех Вимбельдана. Я проработал несколько лет в Вимбельдане, и это компания, которая сделала стремительный скачок в развитии, вышла на IPO, и я видел счастливые глаза акционеров, которые заработали деньги первые такие, достаточно серьезные. Вот. И я думал, а почему бы и нет? Поэтому для меня это был прям мотиватор, деньги, если честно.
Сколько лет вы провели в Вимбельдане?
В Вимбельдане? Около 7 лет.
Вы прошли там довольно большой карьерный путь, если я правильно понимаю.
Да, я пришел прямо в очень небольшую компанию, на такую среднюю должность. Я был начальником небольшого отдела, который занимался магазинами Москвы. Вот, а закончил уже членом правления компании через 7 лет. Ну, это такой вот такой стремительный скачок, и я считаю, что это, ну, мне просто повезло очень сильно попасть в компанию, которая там выросла в 40 раз за 7 лет.
Что вы делали иначе, в отличие от тех коллег, которые вместе с вами начинали карьеру и не оказались членами правления в итоге?
Спорил с руководством, отстаивал свою точку зрения, доказывал. Mm-hmm. Вот, иногда это было на грани фола, скажем так, но почему-то почему-то получалось, что мне доверяли, да, у меня получалось, и вот это все шаг за шагом как-то наслаивалось. Не было ничего такого сверхъестественного, просто я стремился, сейчас это модным словом говорят, кроссфункциональным управлением заниматься. То есть я понимал, что мое подразделение сильно зависело от смежников. И я прям шел и тратил время на них для того, чтобы улучшить у них работу и чтобы входящая информация ко мне была качественной. Я, будучи там директором по продажам, очень глубоко влез в производство. Я ходил на производственные планерки. Меня не приглашали. Я просто приходил, говорю, я хочу развиваться. И люди как-то так с каким-то сначала настороженностью, потом с достаточно большим уважением говорили, ты первый вообще, кто пришел в производство для того, чтобы разобраться, как мы работаем. Я разбирался в маркетинге, разбирался в логистике транспортной, потому что от этого зависели продажи. Я вот, это, ну, любознательность такая, знаете, не зашоренность, но я за это заплатил здоровьем, то есть огромное количество времени на это требуется.
Получается, вы, не будучи предпринимателем, действовали как предприниматель?
Ну, по сути дела, да. У меня в анамнезе, я врач по образованию, поэтому я такие термины использую, анамнез. Вот у меня в анамнезе было все-таки немножко предпринимательство, это была коммерческая палатка, это были челночные поездки, и поэтому я совмещал свою учебу с некой предпринимательской деятельностью. Но на тот момент это, конечно, все, как я понимаю, были детские такие сейчас игры по сравнению с тем, что потом получилось. Ну да, предпринимательство – это такой постоянный зуд в одном месте.
Да. Мы сейчас перейдем к тому, как этот зуд в вашем случае преобразовался в самостоятельное творчество и большой бизнес. Но хочется еще остановиться, раз мы коснулись этого вопроса. На моменте вот вы как нанятый сотрудник действуете как предприниматель, это видят ваши руководители, настолько это, видимо, очевидно, что невозможно не заметить, и повышают вас, видимо, в несколько итераций в течение нескольких лет, поднимая на высокую позицию в компании. Можно ли из этого вывести какие-то рекомендации тем, кто сейчас находится в найме, хочет быть предпринимателем, и рассматривает этот найм как, ну, вот такую тестовую площадку, какой она стала похожей для вас в Вимбельдане?
Ну, Я рекомендую всем пройти вот эту тестовую площадку, особенно в компании, где ну, бизнес-ориентированная. Есть разного вида бизнесы, коммерческие компании, которые связаны... Ну, я не хочу ругать там госкорпорации, да, но вот там предпринимательство меньше, больше регламентов и процедур. То есть нужно найти компанию такую, где можно, с одной стороны, получить удовольствие от работы и набраться опыта. То есть вот я искренне считаю, что если бы у меня опыта Вимблдона не было, я бы не смог построить подружку просто ни при каких обстоятельствах. То есть это то, что фундаментальные основы не заложились.
Ну, по сути дела, если вас послушать, то получается действовать как предприниматель, то есть учиться предпринимательству, действовать как предприниматель, применяя это на практике в рамках того пространства действий, которое вам предоставили.
Ну да. Ну хотя вот, знаете, я сейчас размышляю над этим. Я, наверное, первый... То есть, когда мы говорили о подружке с инвестором первым и главным акционером компании, мы говорили о сроке. Да, и вот я думал повторить успех примерно за 5-7 лет. Ну, сделать большой бизнес. Он мне так осторожно говорил, ну, может быть, это все-таки не 5-7, а может быть, 7-10 будет. Ты морально готовься к этому. Получилось 19 лет, да, вот в результате. И, наверное... первые 5 или 7 лет я все-таки чувствовал себя менеджером, вот, ну, который взял деньги и вот проект делает. Предпринимательство, как внутреннее ощущение, оно вот родилось не сразу во мне. Хотя я руками делал все как предприниматель, но внутреннего этого ощущения не было. То есть я...
Настолько велика была инерция вот этого вот.
Ну да, потому что все-таки акционер моей компании был акционером Вимблдона. Он был моим руководителем много лет. И все-таки, вот, может быть, это вот какая-то осталась внутренняя, да, вот эта подчиненность, может быть. Может быть, вот как будто это перетекло из Вимблдона, но это такое внутреннее чувство свободы и предпринимательство, оно только потом появилось.
Я вдруг поймал себя на том, что то, что вы рассказываете... почти буквально повторяет мою симпровизированную рекомендацию для молодых предпринимателей. Вот я сам, если жалею об этом действительно, никогда не работал в найме. То есть у меня нет другого опыта, кроме как предпринимательского. Я 20 с лишним лет строю компании. Но при этом я понимаю, что многие вещи из тех, которые я научился делать на собственном опыте, я мог научиться делать гораздо быстрее, дешевле, несопоставимо, с меньшими потерями здоровья, нежели это было, когда я делал это сам. Потому что сам ты, ну, в общем, пропахиваешь буквально носом землю. А вот вы поступили мудрее, получается, в этом смысле. Поработали в отраслевой компании, в том же сегменте, в котором потом пошли развиваться. То есть вы получили этот опыт отраслевой не за свои деньги, вам еще и доплачивали.
Но я всегда вот советую молодым предпринимателям, меня спрашивают, а можно открывать бизнес? Я говорю, конечно, ну, не имея опыта корпоративного, конечно, можно. Но желательно это делать только на чужие, не на деньги семьи. Потому что вероятность выигрыша крайне низкая, компетенции нет. И ну, вероятность сыграть на рояле сразу, не имея ни одного урока, она чисто теоретически существует, но практически я не встречал такого. Хотя есть, да, вы же исключение, да, когда вот...
Да, ну, таких, как я, тоже немало, но, повторюсь, мы вот, как я это называю, предприниматели по залету, люди, которые оказались в бизнесе более-менее по случайности и учились ему на ходу, ну вот, носим на себе вот те родовые травмы отсутствия школы, вот, потому что я, по большому счету, научился управлению и бизнесу, наверное, буквально последние несколько лет, а до этого обнаруживал новые и новые, совершенно удивительные, ну, просто черные дыры в своем знании в самых фундаментальных областях, связанных с бизнесом. Финансы, аналитика, HR. И вот латал их и латал, просто потому что они возникали, ну, как-то вот помимо моего понимания того, как вообще выглядит вот этот вот набор ключевых навыков компетентного менеджера в современном бизнесе, а мог этому научиться. А в моей гипотезе, вот когда я себе представил, как выглядит идеальный трек, действительно, начать с того, что выбрать какую-то индустрию, потом пойти поближе к центру принятия решений в компании, здоровой компании, с точки зрения культуры, поработать, а потом уйти. Но вот в моем представлении 2-3, ну, 4 года максимум – это такое критическое время, после которого уйти уже довольно тяжело. Ну, то есть, ну, опять-таки, та самая инерция, да, то есть ты уже пропитываешься вот этим всем, там, мало того, сделав карьеру, ты уже оказываешься на позициях, которые, в общем, тебе закрывают все вопросы, связанные с, ну, базовым выживанием и прочим. Там уже и бонусы, наверное, какие-то приятные, и деньги, которые, ну, в целом, больше, чем то, что получает предприниматель в начале бизнеса, как правило, первые годы. И вот этот транзишн там очень сложно пройти. То есть выйти из вот этой вот золотой клетки, как это говорят еще люди, находящиеся в найме, и отправиться в свободное путешествие, потому что уж очень тут хорошо. Вот как вы это проходили?
Болезненно. Вот. Я, кстати, после там, в 16-м году окончил бизнес-школу Сколково, и на HR-модуле нам приводили статистику доходов предпринимателей и крупных руководителей. Так вот, по всему миру зарплата и доходы крупных руководителей, работающих, ну, по найму, она выше, чем в среднем по предпринимателям. Поэтому доходность менеджмента выше в среднем. Но выход действительно достаточно болезненный. Это переживания, это страхи. Это вот... ну, я долго думал, наверное, год.
Что позволило решение принять все-таки?
Я увидел идею. Я увидел модель, я увидел вот этот рынок, ритейл. То есть я его очень хорошо видел со стороны крупного производителя и, соответственно, понимал. И образование, которое мы получили в Вимблдоне, финансовое, я научился понимать мультипликаторы, емкость, ну, мультипликаторы и доходность, и понимал, как бизнесы оцениваются, да, и вот я понимал, что в ритейле это сочетание нескольких факторов, которые могут за короткое время добиться успеха. В производстве я этого уже не видел, потому что крупные компании уже появились, а вот в ритейле это только развивалось. Поэтому скорее вот стремление, то есть, ну, хотелось попробовать, да, и вот компания Вимблдон вышла на IPO, после этого произошло какое-то замедление процессов внутренних, ну, скажем так, потому что это был громадный успех, это была 7-я компания с России, которая вышла на зарубежную биржу в Нью-Йорке, это, ну, празднование, и это некое замедление процессов, и вот как раз момент, когда немного замедлилась активность в Вимблдоне, и мое желание, и вот как-то я вышел из этого, написал заявление, вышел и примерно 8 месяцев прорабатывал проект вот этот.
Так вы ушли потом... в никуда?
Да, да.
Это сильно, это сильно.
Ну, была подушка безопасности, скажем так. У меня действительно были такие достаточно увесистые бонусы, поэтому, получив этот бонус, я мог себе позволить год не работать.
Цикл интервью «Время прагматичных романтиков» выходит при поддержке .банк, экосистемы сервисов и банка для бизнеса. Выгодные тарифы и круглосуточная поддержка без ботов. Все по законам прагматического романтизма. .банк. Бизнесу быть. Первичная концепция не сработала. Почему?
Это было, то есть был первый этап, 2 года. Как я сейчас говорю, я за 8,5 миллионов долларов понял, что не все бизнес-идеи, которые приходят в голову, срабатывают. Вот. Хотя очевидно, на этом рынке была, то есть очень мудрый человек мне встретился на пути. Он, к сожалению, недавно умер, Игорь Сосин, крупный предприниматель. Он создал сеть «Старик Хоттабыч», это была крупная строительная сеть, одна из первых ритейлеров. Потом он в содружестве с немцами открыл «Оби» в России, да, и был на 50% владельцем этой компании. Так вот, он очень долго смотрел на мою концепцию, смотрел, задал мне такой вопрос. «Дмитрий, а есть такие сети в нашей стране?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «А за рубежом?» Я говорю, «Нет». Он говорит, странно, ты, наверное, либо ты очень, очень умный, либо ты роешь не туда. Вот. Я сказал, что я очень умный, а оказалось, что я рыл не туда. Он не инвестировал деньги, потому что бизнес-идея продавать рядом с домом нужные вещи, редко потребляемые, оказалась нерабочей. И, к сожалению, не покупают редко потребляемые вещи, часто возле магазина у дома, и эта концепция не может работать на таком продукте. Только угу. часто потребляемые вещи нужно. Но они низкодоходные, и там нужна технологичность показать, чтобы продавать.
А смена концепции была в то, чтобы пойти в товары такого постоянного потребления, да, бытовую химию, да?
Абсолютно верно. Я выбрал категорию non-food, потому что сетевого ритейла на тот момент было очень немного, продовольственного уже было много, а нон-фуд было немного. И вот первые магазины, которые мы сделали, они, ну, в общем, операционно были убыточные. И мы 2 года качали эту идею, но не получилось. Вот. Но в процессе развития, да, удалось создать команду, удалось создать IT-систему, склад, логистику, бухгалтерию. И мы просто плавно, очень, я бы сказал, бесшовно перешли на подружку, когда увидели модель немного другую. И вот эта модель полетела. И таких сетей несколько десятков в мире. Самая крупная сеть на тот момент была Шлейкер. Там 14 тысяч магазинов было в Европе таких, да? Просто вот да. нужно увидеть. Это вот вторая такая мудрая...
Шлейкер... Росман в Германии повсеместно.
Да, Росман, там ДМ, их много было сетей, вот, которые продавали похожую продукцию.
То есть просто скопировали успешную концепцию?
Абсолютно точно. То есть я понял,
видимо, с тех пор, я тоже видел в одном из ваших интервью, как раз и говорите о таком подходе к созданию бизнеса как наиболее перспективно, наиболее успешно. То есть просто ты берешь что-то, что получилось, повторяешь удачные моменты и не повторяешь ошибки своего прототипа.
Абсолютно верно. Стратегия догоняющего, она очень интересна, и я ставлю на нее. То есть можно перегнать первую. И опять же, это подтверждается не только практически, но и академически. Опять же, Сколково разбиралось огромное количество кейсов, когда как бы компании, занимающие второе и третье место, копировали далеко идущего конкурента наиболее эффективно и зарабатывали больше, ну, условно, за единицу действия. Но это действительно так. Ты же тратишь много времени и энергии на изучение и отвергание.
Все так. Я как раз вот в своем телеграме потратил немало времени на то, чтобы на тему поразмышлять, на тему, так сказать... концепция предприниматель такой вот первооткрыватель versus предприниматель, который, так сказать, рационально копирует. И в сухом остатке, вот то, к чему я приходил, рекомендую почитать нашим зрителям, мне кажется, любопытные там мысли удалось собрать, в сухом остатке я пришел к тому, что да, вот эти вот переоткрыватели обладают определенной романтической вот такой вот аурой. Это все выглядит довольно сексуально, что уж там говорить, это вдохновляет. Но в целом ты выступаешь таким краш-тестером рынка. То есть, по сути, ты на себе проверяешь все то, что потом будут другие использовать. И, как правило, это долго, дорого и больно. Я скажу, человек, который пару раз в жизни стоял в устоков каких-то бизнес-моделей, там вот то же самое онлайн-образование, которое я занимался очень долго, мы изобретали бизнес-модели постоянно. И вот с одной стороны, это чертовски интересно, это увлекательно, это процесс буквально похожий на изобретательство и чистое творчество. Но с другой стороны, как бизнес, конечно, это... Я бы не советовал.
Да, она по-другому, да, абсолютно. Ну, можно построить эффективный бизнес, когда на очень низкоконкурентном рынке, ну, получается все, да, то есть деньги, выручка прощает все твои неудачи. Но как только конкуренция возрастает, да, то выигрывают более технологично. А технологично – это тот, кто откатал уже технологии, методологии. И, конечно, когда ты их можешь откуда-то взять, это сильно упрощает.
И ну, даже более того скажу, что у кого есть запас прочности. Вот я наблюдал там на примере того же образования. Одна из бизнес-моделей, которую мы сделали, бизнес-модель Нотологии, это, по сути дела, упаковали образование в предложение апгрейда карьеры. То есть мы говорили, не обучись диджитал-профессии, а ну, вот, получи эту самую востребованную профессию и таким образом получи апгрейд жизни. Зарабатывай заметно больше, получи возможность работать в интересной среде. Все это быстро, компактно, молодежно, весело и задорно. Вот. Но покуда мы это изобретали, прошло 3 года. Мы перебирали варианты. И честно признаться, ну, силы, деньги, энтузиазм немножко подутратились. И когда мы это доработали, вывели на рынок, оно стало летать, немедленно к нам, так сказать, хвост пристроились ребята свежие, которые с незамутненным взглядом, которые не устали 3 года ковыряться в этих бизнес-моделях. Они просто посмотрели, вот это у них работает, это какая-то фигня, мы это делать не будем, воспроизвели, и возникли еще целый ряд компаний, которые местами даже были успешны наших. Там тот же, с Нотологию знают многие, но почти все знают Skillbox, который вот нас скопировал и опередил. И я, упаси бог, не осуждаю их, потому что я понимаю, что можно играть и так, и этак. И даже там, ну, моя любовь играть первым номером, она, в общем, наказуема, что жизнь доказывает. Но в ней есть единственное, что вот в ней есть чуть больше драйва, чуть больше такого вот чистого творчества.
Еще, кстати, есть еще один недостаток у лидера. Когда лидер очень большой, то стратега покупателя нет. То есть нет компании больше тебя, кто тебя может купить, если вдруг ты задумал выйти из этого бизнеса. То есть всегда лучше впереди иметь кого-то, кто тебя может купить. Ну, кто может просто заработать деньги на это.
Да, а вот, кстати, вопрос. Вы об этом сейчас говорите, и я понимаю, что думаете об этом как инвестор. А тогда, когда вы начинали подружку, была ли мысль сразу же готовить бизнес под продажу?
Эта цель была поставлена инвестором. Инвестор сказал, если мы собираемся это передать внукам и правнукам, то я пас. Это без меня. То есть мы сразу делаем бизнес тот, который можно будет продать. Потому что был понятен логика развития Вимбельдана, то есть оценка компании, оценка акций, которые находятся у инвесторов, возможность как бы плавно уходить от управления, передавать это наемному менеджменту. Да? И эта модель и изначально закладывалась в стратегию развития подружки. То есть это прям вот целевая установка была.
А ваш акционер-инвестор был акционером Вимбельдана?
Да, да. Один из акционеров Вимбельдана, с кем я работал. Ну, опять же, мне говорят, где ты взял деньги? Я говорю, ну, обычно деньги берут у очень близкого окружения, потому что речь шла о достаточно больших деньгах. Но я так, это не секрет, 23 миллиона долларов инвестиций было на тот момент. Ну, чтобы было понятно, чтобы сейчас такую сеть сделать, наверное, 100 миллионов надо долларов, чтобы такую же повторить. То есть стоимость тех денег была существенна. Выше. Поэтому 23 миллиона долларов – это объем инвестиций для того, чтобы компания вышла на операционную безубыточность.
Это деньги, которые загрузил акционер Вимбельдан?
Да.
Вы один из, свои один не клали? Акционер...
Нет, я вкладывал только свои ресурсы временные.
По тому, что помню... 5,5 миллиардов оценивали сделку 90% подружки, деловая пресса. Это насколько похоже на правду?
Очень маленькая цена. Я бы за столько не продал бы.
То есть больше, да?
Ну, у меня есть
индейцы. Пытаюсь сейчас калькулировать на ходу, какую доходность получил тот акционер.
Значит, он получил... То есть я считал, что больше 30% годовых в долларах.
Ну, 19 лет, да?
Больше, да. Больше.
Ну, это, 30. Да, так хорошо.
Да.
Окей.
То есть, сделка была очень интересная. Ну, у нас было полтора миллиарда EBITDA. И у нас не было кредитов.
В рублях, да, мы говорим?
Да.
возвращаясь, если взять к началу, значит, вот вы решились выйти из найма, 8 месяцев вы готовились, договорились с вашим инвестором, который вложился значительными деньгами. Первая концепция не сработала, поскольку были не те товары, но получилось построить команду, отработать какие-то процессы, и родилась идея о том, чтобы сделать подружку а-ля уже работающие форматы, вот то, что мы с вами называли, Шлекер, Мюллер и же с ними, Росман и так далее. Да.
Мы прямо на первом этапе скопировали Росман, чуть ли не прям до деталей. А угу. на втором этапе скопировали австрийскую БИПу. То есть есть еще более продвинутые сети, чем немецкие. Вот, поэтому мы не останавливались, мы продолжали копировать пока.
А вот это копирование, из чего, сколько компонентов оно состояло? Просто так вот, широкой кистью, интересно. Ассортимент?
Структура ассортимента – это долевое распределение категорий. Это ценовое позиционирование, это... Ну, наверное, это категорийность и цветовое и ценовое позиционирование. Плюс потом, это частные марки, они же СТМ. То есть в структуре подружки на момент продажи было 5000 собственных торговых марок, которые были позиционированы как иностранные бренды. То есть никто не знал, что это бренды подружки. Да. Вот, это было размещено на нескольких десятках заводов. По всей стране. И это мы скопировали. То есть мы не узнали, где эти заводы, просто приезжали в Германию, брали весь ассортимент, и там мелким шрифтом написано. И мы туда ехали и говорили, давайте нам.
И вы делали на тех же заводах, на которых Росман, Шлекер и так далее, да? Те же самые товары, да?
Ну, там рецептуры другие, то есть мы, конечно, подбирали, адаптировали, мы смотрели, что продается у нас лучше, то есть и вот стратегия частных марок, она была скопирована у лучших сетей Европы, да, то есть мы потом стали лучшие сети в Китае и в Корее, то есть мы туда поехали, то есть и в конце мы стали производить такие частные марки, что, в принципе, корейцы, как производители, говорили, что мы готовы их продавать уже на другие.
3 месяца обслуживания для новых клиентов бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк.
Есть интернациональные корпорации, которые, в принципе, занимают, наверное, 90% рынка. То есть этот ассортимент одинаков везде по всему миру. L'Oréal, Unilever, Schwarzkopf, Henkel, Beiersdorf, да, то есть это те бренды, которые мы покупаем, да, не задумываясь, они все в телевизоре. Но когда мы начали смотреть на структуру ассортимента, но доходность этих брендов, ну, условно говоря, 30% маржинального дохода. Больше корпорации не дают зарабатывать. Для того, чтобы работать...
В том числе потому, что они вбиваются очень сильно в маркетинговый бюджет, благодаря которому их покупают.
Абсолютно верно. Жесткая коммерческая политика, поэтому доходность этого бизнеса скорее уменьшается с каждым годом. То есть новинки входят, ну и вот это такое самозатухание происходит. То есть на интернационалах можно привлечь только покупателей, но заработать деньги нельзя. Мы начали изучать просто структуру ассортимента всех успешных дорогих сетей. Есть сети, которые публичные, и можно посмотреть их структуру доходности. Да? И когда я начал обращать внимание на категорийность, то есть я увидел, что очень много брендов. Условно говоря, маржинальность частных марок в косметике. Частных марок 70% маржинальности, а интернационалов 30%. Вот вам и вся разница.
И вы пошли делать свои частные марки?
Да, это долгий путь, не скажу честно. Это больше 10 лет у нас понадобилось, чтобы создать столько марок, собственно. Хотя есть лучшие аналоги, вот, например, DM. Опять же, кто в Германии живет, примерно 65% ассортимента DM – это частные марки, DM-овские. Но вы их сразу не поймете, что это ДМ. Вы думаете, что это очень похоже на интернациональные.
Какие этапы проходила подружка за 19 лет? И какие уроки из этого вы вынесли как предприниматель?
Кризисы случаются всегда. Надо к ним готовиться. Поэтому... Не было там 5 лет, чтобы развивались мы стремительно. Второе, что считать нужно очень хорошо и иметь подушку безопасности. Потому что с 2008 года нас перестали дотировать, финансировать, там, и мы развивались полностью на свои, и поэтому мы все время думали о том, как мы будем действовать в кризис, если, ну, как это происходило. Вот. Мы развивались... Основным критерием для развития была эффективность. То есть при стратегическом планировании мы постоянно думали об увеличении доходности в процентном отношении. Год к году хотя бы на 0,5%. Ну, то есть если мы говорим о EBITDA средней там, ну, по рынку 7-8%, то мы ставили прям 7,5%, там, еще через год 8%. То есть доходность – это был наш ориентир. И под доходность мы подгоняли развитие и работу. Мы никогда не увлекались скоростью развития, потому что это такой порочный круг. Развиваться ради развития, может быть, кто-то потом купит. Редко так случается. Прошли те времена. Вот, поэтому вот совокупность этих таких разумных факторов привели к тому, что мы через призму эффективности смотрели на ассортимент, через призму эффективности смотрели на развитие, через призму эффективности смотрели на команду. И вот это все позволяло нам как-то...
А можно ли собрать вот из того, что вы понимаете сейчас, и как предприниматель, и как инвестор, какой-то набор рекомендаций, как построить бизнес, который может быть продан, и продан так, в высокой степени вероятности, ясно, что гарантии, наверное, никогда нельзя давать. Вот с чего начать, что учесть, о чем подумать, где там постелить соломку?
Ну, это много факторов. Так сразу это не 5 факторов успеха. То есть...
Давайте попробуем по ним. У нас есть время, это важный вопрос.
Хорошо.
Давайте попробуем по ним пройтись.
Покупают компании, которые занимают какую-то долю рынка. То есть, если есть... То есть, нужно всегда понять, кто покупатель. Мы ориентировались на стратега. Стратег всегда покупает долю рынка.
Ну, то есть, при проектировании бизнеса учесть, кто будет твоим стратегом изначально. Да, и, наверное, лучше иметь сразу нескольких кандидатов.
Абсолютно верно. То есть, когда вот я сказал, да, мы будем продавать, очень важно составить профиль будущего покупателя. Вот это что? Вот это кто? Вот это вообще на кого похоже? Да, для того, чтобы под него ориентироваться.
Когда вы ставили профиль этого покупателя, он... Был похож на Литуаль, который вас в итоге купил?
Конечно. Он прям полностью совпадал. Единственное, что Литуаль был внутри компании, внутри страны. Мы в первую очередь ориентировались на компании, которые иностранные, потому что они еще платят премию за вход на рынок. Вот. Но мы начали продажу в 2019 году. Ну, в 2020 первая сделка была, первая часть. Это уже был... В Россию инвестиции уже перестали идти. То есть люди просто страновые риски как бы считали. И у нас прям одна... Ну, прям сделка в Гонконге сорвалась, потому что все им понравилось, кроме странового риска. Ну, второй, на мой взгляд, после 2014 года, даже 2012 года, я не видел эффективных сделок убыточных компаний. То есть убыточные компании или большие компании, но без прибыли, не покупают по большому мультипликатору. То есть, ну, я бы сказал, по остаточной стоимости сырья и материалов их покупают. Вот. Поэтому для меня важно было, чтобы доходность этого бизнеса была выше среднего значения по рынку. Ну, вот, отраслевого значения. Тогда за него платят повышенный мультипликатор. Третье – это способность команды работать без тебя. Потому что, когда покупает тебя стратег, да, то он покупает не одно лицо, а покупает вот совокупность людей и бизнес-процессов, которые в состоянии поддерживать это какое-то время, там, несколько лет для того, чтобы перестроиться или там... Ну, вот в нашем случае, стратег, покупая нас, сказал, что я не буду имплантировать подружку в Летуаль, а я хочу на базе подружки открыть огромный большой бизнес в сегменте масс-маркет, а Летуаль будет работать в сегменте люкс. Да, и поэтому... Вот это важно, чтобы это все продолжало работать, а не зависело от одного человека.
А что нужно для того, чтобы такие команды выстраивались, автономные и отделяемые от руководителя?
Это, может быть, какой-то элемент искусства связан. Я когда посчитал, команда за 19 лет поменялась 4 раза. Потому что каждому этапу развития соответствовал тот или иной уровень руководящего состава. И от первого дня до последнего дошел только я. Да, вот так получилось. И у меня партнер присоединился еще в 2007 году. Вот мы с ним и дошли. У нас хватило опыта и ума. Четвертая команда, последняя, она работала, наверное, больше всех. Средний срок работы был 8 лет. Когда была продажа, то есть средний срок топ-команды был 8 лет. Вот это уже такой зацементированный состав, который понимал друг друга с полуслова, сильно разбирался в соседних компетенциях, глубоко разбирался в финансах и разговаривал на языке цифр, да, переводил все свои действия через язык цифр и эффективности. Вот это дальше позволило... То есть подружка открыла за 19 лет 300 магазинов действующих. Ну, открыла больше, конечно, там порядка 500, но 200 закрыла. И вот за 3 года открыла еще 300 магазинов на этой базе. То есть удвоилась за 3 года. То, что мы сделали за 19 лет, сделали за 3 года. То есть вот база была создана, которая позволяет как бы развиваться. Ну, как это сделать? Это так сложно сказать. Это как жену выбрать. Да, вот как жену выбрать правильно? Да фиг его знает как. Вот подбирается.
Ну, наверное, для начала мало кто так поступает, но все-таки определить для себя, какие ключевые качества этой жены для тебя критичны, и как ты видишь свое с ней будущее в перспективе лет.
В разрезе команд я люблю думающих людей. То есть я не люблю заниматься операционной деятельностью с точки зрения давать указания, что делать. Я рассказываю о цели, о стратегии, описываю ключевые параметры. Люди под это предлагают свои решения и оценивают их. Если совокупность всех этих решений с точки зрения общего финансового результата меня устраивает, я говорю, давайте. То есть у меня не было никогда контроля. У меня в компании было 19 генеральных доверенностей на право подписи в рамках своего бюджета, всех договоров, всех закрывающих документов. Я никогда не вел переговоры с поставщиками. То есть это все вели мои коллеги, да, которые каждый отвечал за свой... И у него были не только задачи, но у него были полномочия. И самое главное, подкрепленные административными ресурсами и финансовыми ресурсами. А контроль у меня был посмертный, как я его называю. То есть, когда я план-факторный анализ сделал, когда уже все проходило, то я видел, где были сбои и нарушения, но никогда не вмешивался в операционные процессы, ну, там, уже последние 7-8 лет. Вот так команда работала. Да? То есть, и для этого нужны люди, которые способны точно так же развиваться в смежных областях, то есть они интересуются, как смежники работают, глубоко профессионально разбираются в своих функциях, и плюс, ну, на уровне неплохого финансового директора понимают это через финансы. Кстати, я вот после того, как сделка завершилась, и я стал как начинающим инвестором, я никак не мог принять решение кому-то дать деньги, ну, серьезно, и вот кому-то доверить. И я позвонил своему бывшему партнеру и сказал, а почему ты мне тогда дал столько денег? И вот объясни мне, пожалуйста, как ты вот решился на это внутренне? Говорит, потому что, говорит, я тебя 7 лет знал, и доверие к твоим решениям было, ну, условно, абсолютное. Поэтому вот доверие – это такая очень важная штука в управлении.
Доверие – экономическая категория, мне очень нравится эта фраза. Как раз мы плавно перешли к вам, к инвестору. Вот сейчас уже, не находясь активно в игре, а, так сказать, подкидывая ресурсы тем, кто играет на своих полях, вот как вы рассуждаете? Выработали вы какой-то набор правил, принципов, как скажем, Райдалио, представлений о том, как инвестировать, в кого инвестировать, которые были бы полезны для наших зрителей, начинающих предпринимателей?
Ну, могу рассказать о своем опыте. Как это будет полезно начинающим предпринимателям, не могу сказать. Но, наверное, я пошел таким классическим способом, когда появились первые деньги. То есть сделка состояла из двух этапов. Я первая часть была в январе 2020 года. Я после этого еще 3 года был CEO. Но деньги уже появились, и я начал свободное от работы время думать о том, что можно, куда можно поинвестировать. Поэтому при IPO, венчуры и стартапы через клубы и синдикаты — это мой был такой классический способ соинвестиции. Чеки были небольшие, было порядка 20 проектов в разных странах, в разные отрасли, в разных людей. В общем, все закончились провалом. Ни одного успешного проекта. Ни одного. Все закончилось.
Очень знакомо.
Все закончилось нулем. Вот. Дальше я понял, наверное, что это путь сеять в доброе и вечное не подходит мне. И решил, повысив планку, инвестировать только в бизнесы, в реальный сектор экономики, который я больше понимаю. Вот. Есть два способа инвестировать в этот реальный сектор. Ну, либо входить в капитал, либо на первоначальном этапе давать займы, изучать, а потом уже займ конвертировать в капитал, если получается. Это более успешная история. Вот, но все равно случились дефолты, и займы были потеряны. То есть нельзя все предусмотреть. На данном этапе я понял, что идеальным для меня лично было бы инвестировать в компании, которые уже достигли какого-то успеха. То есть я для себя определил это как компании с оборотом под 1 миллиард рублей выручки в год, прибыльные, которые уже находятся в стадии какого-то развития, и есть несколько точек управления, и собственник или фаундер мечтает, думает и хочет увеличиться в 5-7 раз. Те, кто хотят увеличиться в 100 раз в реальном секторе экономики, я скорее обхожу стороной, потому что это нереалистично. Не в IT-секторе это, на мой взгляд. Вот, поэтому я скорее сейчас рассматриваю проекты из реального сектора экономики, которые хотят там с 1 миллиарда увеличиться на 5 или 7, где организационная структура должна преобразоваться. То есть они сейчас находятся на грани такого своих управленческих возможностей с той организационной структурой, которую они смогли сделать, исходя из опыта, своего знания, навыков и компетенций. Но как двигаться дальше? Как расширять функционал, как делегировать полномочия и не терять контроль, как делегировать полномочия и не терять эффективность, они не знают. Вернее, они попробовали, у них не получается, и они приходят с таким запросом и говорят: а что делать? Я говорю, это сложный и долгий путь, на несколько лет. Вот, поэтому вот в такие бизнесы мне было бы интересно инвестировать, входить либо в совет директоров, либо, то есть, не операционным человеком. Вот я ищу такие сейчас бизнесы, в которые я бы хотел войти там, на 5, на 7, может, даже на 10 лет. Это как раз тоже связано с определенными задачами по ментальному своему здоровью, потому что я понял, что короткие проекты – это менее интересно, чем вот долгосрочные, когда ты выстраиваешь такие очень сложные многоходовые такие партии.
Вот вы из предпринимательства, в котором вы находились довольно долгое время, перешли в инвесторскую позицию. Не скучаете о роли игрока, а не наблюдателя?
Скучаю, Скучаю. Но вот опять же, хочу вернуться в роль игрока, но не на первую позицию. Да, то есть я люблю путешествовать и не хотел бы сейчас пока отказываться из-за операционной. Но если вдруг что-то пойдет не так, чисто теоретически я готов. Вот. Угу. Но я скучаю, и я считаю это очень важным. То есть я вообще считаю, что выход на пенсию, он не должен осуществляться. То есть я все, уже пожил на пенсии достаточно. То есть теперь я хочу до конца работать. Вот. Постоянно. То есть поэтому я снимаю небольшой офис. То есть я прям встаю и приезжаю на работу. Потому что это, ну, как бы, это стимулирует.
Спасибо. Мне кажется, прекрасный финал для нашего с вами диалога. Друзья, если хотите больше таких интервью, ставьте лайк, чтобы помочь его продвижению на YouTube и не пропустить наши новые видео из цикла «Время прагматичных романтиков». А теперь конкурс. Тот, чей комментарий под этим видео наберет больше всего лайков, получит возможность попасть на запись следующего интервью в бизнес-клубе «Реформа» и задать вопросы нашему новому гостю лично. Пишите, обсуждайте. Мы читаем все. Пока.